«Люди в погонах». На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Уважаемые радиослушатели, приветствую вас на волне 98.3 FM. Четверг, 4 часа дня, и в это время традиционно общаемся мы с представителями правоохранительных органов. А самые постоянные представители у нас — это сотрудники прокуратуры. Старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин находится в нашей студии. Дмитрий Михайлович, приветствую.
Добрый день, Вадим. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы будем говорить об одном из, наверное, самых спорных понятий в Уголовном кодексе — о самообороне. Дело в том, что очень часто именно со статьями Уголовного кодекса, связанными с обороной, возникает много споров. И зачастую, казалось бы, вот это она, это оборона, но на судах признают иначе. И много дел резонансных. Касаемся мы этого не случайно. Дело в том, что сейчас власти рассматривают возможность изменения данной статьи Уголовного кодекса. О том, какие могут быть изменения, расскажем буквально через несколько минут. А для начала я хочу попросить вас, Дмитрий Михайлович, рассказать о том, что сейчас является необходимой обороной. Как определить, что это именно она, именно эта статья Уголовного кодекса?
Спасибо, Вадим. Институт необходимой обороны, институт не нов, будем так говорить. Изначально законодатель закрепляет основные ценности: защита прав, свобод, здоровья человека. И все эти ценности, они закреплены, положения о них закреплены в Конституции Российской Федерации. Вот. Признавая право на жизнь, признавая право на здоровье, Уголовный кодекс в том числе содержит такой институт, как необходимая оборона, то есть, ну, по сути своей, правомерное причинение гражданину, который посягает на вред или здоровье, причинение вреда. Необходимая оборона, институт необходимой обороны закреплен в статье 37-й. Уголовного кодекса Российской Федерации, содержит ряд положений. Если позволите, я к ним сейчас проапеллирую. Так. Надо понимать, что не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, и законодатель расшифровывает, что же это такое. При защите личности прав обороняющего лица, здесь нужно обратить внимание как на само лицо, которое обороняется, так и других лиц, то есть, допустим, на примере находящихся с вами других лиц. Кроме того, еще один объект под охрану подпадает, это охраняемых законом интересов общества, а также еще один объект – это государство. Так вот, защита от чего? От общественно опасного посягательства, то есть преступления. Если это посягательство было сопряжено, и здесь определенные условия, с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Ну, разберем, допустим, пример.
Ну, то есть инициатором должен быть не тот человек, который
нападает. Не тот, кто нападает, а тот, кто обороняется. То есть, по сути, это самооборона, если по-русски говорить, да? Вот. Типичный пример, если человек, добропорядочный человек, законопослушный, идет по улице, на него с ножом там или с оружием в руках нападают, начинают наносить множественные удары, вот, угрожать убийством. Естественно, человек в состоянии пребывает определенного дезориентации, определенного аффекта. Вот, и, безусловно, он имеет полное право на правомерное причинение вреда нападающим, то есть причините им отпор. И пленум 2012 года, я позволю себе процитировать, он, это очень важно, он говорит о том, что при защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, обороняющееся лицо, а тут внимание, вправе причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу, то есть вплоть до уничтожение причинителя вреда. Ну, то есть, если так строго юридическим термином сказать. Значит, есть еще также, и граждане должны это понимать, и существует защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой такого насилия. Но здесь нужно говорить о том, что такая защита возможна, и она является правомерной, если при этом не было превышения пределов необходимой обороны. То есть то, чего все, в принципе, боятся. То есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. То есть вот эта явность, не соответствующее характеру и общественной опасности посягательства, в каждом конкретном случае должна устанавливаться органами следствия и судом. И все это лежит в плоскости оценки доказательств. То есть, ну, по субъективному принципу. Безусловно, нужно брать конкретный пример. Вот, тот или иной пример противоправного действия. И говорить о том, что было ли превышение пределов необходимой обороны, либо не было. Кроме того, закон, Уголовный кодекс, говорит о том, что не является превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасного нападения, опасности нападения. Редакция в 2003 году Уголовного кодекса это. Здесь необходимо, безусловно, смотреть на время, на место, способ посягательства, на обстановку, на эмоциональную составляющую лица. Потому что если неожиданно идет нападение в темное время суток на добропорядочного гражданина, то, наверное, да и не наверное, он и не должен, да, предполагать, какая же там степень общественной опасности. То есть, исходя из обстоятельств, и опять же, это нужно на конкретном примере разбирать, гражданин вправе причинить вред больше, чем заложен умыслом нападающего лица. Может быть, тот хотел, там, не знаю...
То есть он хотел...
Ну, ограбить, может быть, да, там какое-то противоправное действие, понятно, что совершить, не просто закурить, попросить, все это очевидно. Но, будем так говорить, закон позволяет в степени неожиданности дать отпор по совести, будем так говорить. Кроме того, я... До конца, Вадим, проговорю. Существует еще одно положение в этой статье 37 о необходимой обороне. Он говорит о том, что положение этой статьи в равной мере распространяется на всех лиц, вне зависимости от их профессиональной, там, иной специальной подготовки, служебного положения, вне зависимости от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти. Ну, то есть понятно, что можно до абсурда дойти и говорить о том, что если на вас нападают, ну, вызовите полицию, да? Но мы же понимаем, что нет возможности у человека там набрать, действительно, накрутить какой-то телефон, вот, и вызвать сотрудников там полиции, там Следственного комитета, чтобы они там расследовали преступление в последующем. И речь идет еще о профессиональном признаке, потому что может стать спор, скажем, если одно дело, когда... Интеллигентный человек, может быть, по своей специфике, там, музыкант, ну, тот, кто не обладает какими-то там спортивными, специальными там познаниями в виде специальных средств и методов защиты и обороны. Вот, а другой вопрос, когда нападение происходит на человека, на военного, на подготовленного, обладающего специальными и знаниями в области самообороны, может быть, мастер спорта там по боксу и так далее. То есть понятно, что у него... понимание того, как можно обороняться, ну, иное, будем так говорить, иное.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем прямой эфир. Это радио «Комсомольская правда». В студии Вадим Алексеев и старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин. Говорим мы о том, что такое самооборона и что предусматривает соответствующая статья Уголовного кодекса. Вот есть ли такая ситуация, ну, я надеюсь, этого не произойдет, но на меня нападает человек, нападает с целью ограбить. Ну, пытается что-то у меня отнять. Ну, а я защищаюсь... всеми возможными способами, это будет относиться, ну и причиню какой-то вред нападавшему, это будет относиться к допустимой обороне?
Да, это будет относиться к допустимой обороне, конечно. Необходимая оборона возможна, как я уже сказал, и при отсутствии реальности, будем говорить, угрозы причинения вреда. Но, тем не менее, посягательство-то на вас было совершено, да? И вот это посягательство... Значит, пленум Верховного Суда Российской Федерации высказал свое мнение о том, что вот как раз в вашем примере, что под посягательством, защита от которого допустима в пределах, установленных соответствующей частью Уголовного кодекса, следует понимать совершение общественно опасных действий, сопряженных с насилием, не опасным для жизни обороняющегося или другого лица. Ну вот как раз ваш пример, связанный с грабежом, например, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Здесь в этом случае защищаться нужно, главное не выйти, вот, опять-таки, за пределами необходимой обороны. Ну, и тот же пленум, я почему апеллирую к пленуму, потому что там содержится ряд правоположений, которые дают, ну, такое некое толкование, да, для правоприменителей. А что же делать в тех или иных ситуациях? Так вот, если коротко, то есть ряд случаев, что не может признаваться необходимой обороной. Так вот, пленум Верховного суда, он истолковал, что не может признаваться необходимой обороной в состоянии необходимой обороны лицо, которое причинило вред другому лицу в связи с совершением последним действий, хотя формально и содержащих признаки какого-либо деяния, установленного Уголовным кодексом, но заведомо для лица, причинившего вред, в силу малозначительности не представляло общественной опасности. Это первый пример. Пример второй. Правомерные действия должностных лиц, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей, даже если они сопряжены с причинением вреда или угрозой его причинения, состояние необходимой обороны тоже не образуют.
А с исполнением обязанностей это касается не только правоохранителей?
Ну, конечно. Угу. Вот, значит, третий пример. Здесь очень как раз важно о явности как бы выхода за пределы необходимой обороны. Действия не могут признаваться совершенными в состоянии необходимой обороны, если вред посягавшему лицу причинен уже после того, как посягательство было а. предотвращено, б. пресечено, в. окончено, и в применении меры защиты явно отпала необходимость.
Ну, по то принципу, есть уже защитился, по принципу, обезопасил себя?
Да, кулаками после драки не машут, когда ты уже понимаешь, что объект, ну, в данном случае субъект, лицо, которое противоправно на тебя нападало, там, ну, по отношению к человеку совершало какое-либо преступление, отпала такая необходимость, ну, а человек, более того, осознает, то есть обороняющееся лицо осознает, очень важно, законодатель об этом говорит, об его состоянии понимания того, что он делает.
Что опасность миновала.
Да. В таких случаях, в зависимости уже от конкретных обстоятельств дела, ответственность, значит, она оценивается по общим правилам. Вот. Ну и есть еще такой вариант, не признается находившимся в состоянии необходимой обороны лицо, которое спровоцировало нападение тоже, да, может быть такая ситуация, чтобы использовать его как повод для совершения противоправных действий. При причинении, скажем, вреда здоровью, хулиганские действия, сокрытие другого преступления, ну здесь содеянное, опять-таки, на общих основаниях. То есть человек специально провоцирует, какая-то драка, да? Чтобы пойти, да, потом сказать...
Например, оскорблениями.
Да, то есть, например, оскорбление, потом человек отвечает тебе, допустим, ну, осуществляет побои по отношению к субъекту, да, а субъект, зная, что он гораздо сильнее, активнее, при этом у него, возможно, с собой умышленно уже приискано какое-то оружие преступления, да, вот, там орудие преступления, ну, и он совершает, допустим... утрированно там причиняет тяжкие телесные повреждения. Конечно, все это будет устанавливаться, исходя из обстоятельств, видеозаписи, если они есть, показаниями свидетелей и прочее, прочее. Вот. Ну, вот таким образом, Вадим.
Ну, я предложил бы разобрать конкретные примеры.
Давайте конкретные примеры, но мы сейчас еще чуть-чуть, наверное, я бы вот хотел вот внимание радиослушателей акцентировать вот на какой момент. Очень часто в практике, да и не в практике, возникает вопрос, вот есть же статьи Уголовного кодекса убийства, да, убийство матерью новорожденного ребенка. И есть статьи, связанные с убийством в состоянии аффекта. А есть убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.
Есть близкая, по сути, статья, есть,
да, очень,
а есть превышение.
Да, понятно, что составы, данные составы этих статей, они, понятно, что различны, диспозиции их различны, и в том числе санкции. То есть я хотел вот обратиться к статье 108 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это как раз речь идет о совершении противоправных действий при самообороне, проще говоря, ну, когда лицо превышает эти пределы. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, это часть первой статьи 108, она грозит лишением свободы на срок до 2 лет. То есть это категория небольшой тяжести. Статья 111. Это причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. И часть ее первая. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, наказывается исправработами на срок до года, ограничением свободы на срок до года, принудительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок, то есть до 1 года. Вот. И здесь необходимо отметить, что превышение необходимой обороны в случае совершения лицом, оборонявшегося лицом, побоев, или нанесением легкого вреда здоровью, то есть когда кратковременное расстройство на незначительный срок, вот, либо стойкая утрата, незначительная стойкая утрата общей трудоспособности. И средней тяжести вот эти три института причинения вреда уголовным кодексом никак не преследуются.
Ну, то есть ответственности за это нет. То есть необходимая оборона, когда вот то, что ты причинил, это было просто необходимо. А есть, когда ты защищался, оборонялся, но ты слишком оборонялся, и в итоге...
Конечно, я еще раз говорю, что здесь нужна совокупность доказательств, потому что и необходимая оборона, то есть самооборона, нужно различать ее от мнимой обороны, когда вообще и не было никакой общественной опасности, а человек, просто используя какой-то там малозначительный повод, сам начинает совершать деяния. В том числе от умышленных. Как правило, да, это речь идет об объекте, это защита прав, право на здоровье, право на жизнь и так далее. Ну, как-то из примеров, из практики, из жизни, да, у нас как-то вот эти все примеры больше звучат.
Я вот еще не обозначал телефоны прямого эфира, слушая, знакомя людей с теорией, но я вижу, что уже есть звонки, поэтому и телефон заодно напомню. 289-99-33. Можно обращаться с вопросами, и с репликами. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
У меня к помощнику прокурора вопрос. А вам не кажется, что надо эти все нюансы как-то либо очень сильно сократить, либо вообще отменить? Потому что для меня всегда было очень интересно, необходимо оборудование своевременной, самодостаточной, не превышать пределов. То есть,
очень сложно это определить, да. Эту грань,
да,
об этом речь.
Подошел ко мне человек с ножом. Я мужчина большой, здоровый, у меня 110 килограмм веса, я его ударил, и ударил настолько сильно, что он помер, простите меня. Я превысил на самом деле пределы необходимой обороны, потому что он у меня кошелек требовал, а я у него жизнь отобрал, по большому счету. На самом деле, это же превентивная мера. Если человек будет знать, что против него могут применить необходимую оборону какую-то, да, которая может причинить ему серьезный вред, он, может быть, подумает, прежде чем подходить и кошелек у кого-то там или телефон пытаться отобрать. Я вот в этом...
Спасибо, ключе. Спасибо, Николай. Вы абсолютно правильный вопрос задали. Вадим, кстати говоря, тоже такой теоретический вопрос. Теоретически задавал этот вопрос, а что будет, если идет какой-то грабеж, условно говоря, открытое хищение чужого имущества, и человек, по отношению к которому это совершается, очевидно знает, что он даст отпор своему обидчику. Здесь как раз часть вторая статьи 37 подключается. Главное здесь не превысить эти пределы необходимой обороны, потому что нет реальности угрозы. И человек, который обороняется, он понимает, что нет угрозы, да, будем так говорить. То есть нужно действовать в тех разумных и достаточных пределах, а это я прекрасно понимаю, что это может быть и общие фразы, но пока другого нет, потому что вы понимаете, очень много факторов. Суд, дознаватель либо следователь, кто расследует дело конкретно, он должен учитывать, то есть время, степень, интенсивность нападения.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
16:32, прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Вадим Алексеев, в студии находится Дмитрий Лямкин, старший помощник прокурора Новосибирской области. Говорим мы о необходимой обороне, об этой статье Уголовного кодекса, которая часто вызывает споры. Наш радиослушатель несколько минут назад тоже насчет этих споров сказал, нельзя ли все категории упростить, чтобы не было разнотолков?
Отвечая или продолжая отвечать на вопрос Николая, конечно, я бы так сказал, что, наверное, да и не наверное, а упразднять институт нельзя. Безусловно, это, как я в начале своего выступления сказал, это правомерное это причинение вреда, оно гарантировано государством. Ввиду чего? Ввиду того, что человек имеет право на самозащиту. Понятно, что есть институты власти, институты правоохранительных органов, которые обязаны это делать, но мы прекрасно очевидно понимаем, что не всегда так получается делать. Отвечая на вопрос Николая, в его ситуации понятно, что человек, допустим, он сказал, что больше 110 килограмм, если он еще обладает каким-то искусством самообороны или там навыками ведения боя, то, конечно, несоразмерность будет его действием будет очевидна в тех случаях, когда он причинит нападавшему, вот этому грабителю, горе-грабителю, тяжкий вред здоровью, либо, ну, попросту его уничтожит, да, ну, будем так говорить, ну, убьет. Вот. Потому что, я уже сказал, в этой ситуации можно, ну, в кавычках, я не знаю, но пользоваться по правовым последствиям, нанесением побоев, причинением легкого вреда здоровью и средней тяжести. То есть вот в этой ситуации только так.
Дмитрий задает нам вопросы. Добрый день. А не замучаешься потом доказывать, что было нападение? И как быть, если ты защищаешь кого-то от хулигана? Ну, угу. По первой части вопроса, видимо, подразумевается ситуация, когда вот, ну, например, был ты один на один с нападавшим, да. Попробуй докажи, что это он начал.
Ну, опять-таки, уважаемые радиослушатели, все зависит от конкретного дела. Потому что, ну, на моей, по крайней мере, практике, значит, мы изначально говорили о том, кто обратился, кто вызвал полицию, да, кто обратился в правоохранительные органы. Первоначальные следственные действия, осмотр места происшествия, значит, данные показания, опросы свидетелей, опросы самого очевидца, самого пострадавшего, ну, дай бог, если оба еще в состоянии, так сказать, остались живы, да, и могут как-то пояснить, опять-таки, судимость, несудимость, то есть предшествующая юридическая, будем, характеристики гражданина, характеристики с места работы, то есть кому поверить, да, интеллигентному профессору или рецидивисту, ну, понимаете, понятно, вера из области как бы фантастики в каком-то смысле, но тем не менее, есть совокупность доказательств, есть совокупность очевидных объективных данных, указывающих на то иное явление. Но я еще раз говорю, если есть угроза, и угроза это причинение насилия, и сопряжена она с насилием опасным для обороняющегося другого лица, либо непосредственно угрозой применения такого насилия, то человек имеет право, я уже об этом сказал, на любое и каждое причинение вреда для устранения нарушений. А если не сопряжено с насилием, опять-таки, это оценочная категория, опасным для обороняющегося или другого лица, то тогда нельзя выходить за пределы необходимой обороны. Вот у меня есть пример. У меня в руках постановление о прекращении уголовного дела 2017 года. Это Обской городской суд. Там, где не было превышения, если позволю, Вадим, вот, ну, так, таком, так, да, я постараюсь просто как-то упростить, оно большое. Значит, суд рассмотрел материал уголовного дела. Дело расследовано органами правоохранительными органами в отношении Рудольфа Гавриловича, 55-й год рождения, достаточно взрослый мужчина. Обвинялся он в совершении особо тяжкого преступления в убийстве, не меньше, не больше. Значит, по фабуле дела, в июле 2016 года, а вечером в доме в городе Аби, вот, возникла ссора между ним и ранее знакомым мужчиной. Значит, произошел конфликт, нападавший мужчина, Дубанов его фамилия, он был, находился в состоянии алкогольного опьянения, присутствовал при этом, значит, малолетний сын обвиняемого под фигурной фамилией Рудольф Гаврилович. Вот, значит, демонстрировал нападавший кухонный нож, который приискал, был в состоянии алкогольного опьянения, присутствие сына. Вот, значит, неоднократно мужчина просил вот этого Дубанова прекратить свои противоправные действия. Ну, вместе с тем, никак ни тот не реагировал, продолжал. В общем, завязался у них поединок. Дубанов взял с дивана подушку, придавил этой подушкой второго вот этого его, своего знакомого, который упал на пол. Ну, и в итоге, вот таким образом, лежа на полу, Дубанов вот этим кухонным ножом, он начинает наносить телесные повреждения вот этому подфигурному. Подфигурный никак не мог, он понимал, что сейчас его, по всей видимости, ну, так или иначе, будет причинены какие-то телесные повреждения. В общем, он приискал стекло, там разбитая была бутылка, вот, и ударил вот этим осколком стекла в шею Дубанову. Значит, да, было таким образом предотвращено действие Дубанова, которое, как полагал следователь, явно не соответствовало характеру и опасности посягательства Дубанова. Ну и подфигурного обвиняли в совершении, не больше, не меньше, в совершении преступления, предусмотренной части 1 статьи 108, это вот убийство, о котором я говорил, при превышении пределов необходимой обороны. Вот. То есть не 105-я, где там свыше 10 лет, понятно, особо тяжкое преступление, а вот про 108-ю, которую я уже радиослушателям рассказывал. Значит, ну, в ходе судебных прений впоследствии там государственный обвинитель на сухом остатке отказался от обвинения. Ввиду того, что отсутствует, в принципе, состав-то преступления, поскольку подфигурный действовал собственно говоря, не превышая пределов необходимой
обороны. То есть как раз ваш сотрудник отказался. Я еще подчеркну для наших радиослушателей, что, поправьте меня, если я не прав, что отказ от обвинения –
это очень
редкая вещь.
Это очень редкая вещь, потому что понятно, что, не будем этого скрывать, утверждал, в том числе и расследовал, понятно, следователь, утверждал, безусловно, зампрокурора. Понятно, что были определенные, по всей видимости, основания полагать.
То есть, по сути, это сотрудник прокуратуры на суде говорит, здесь нет преступления.
Здесь нет преступления, да. Вот, когда мы в аппарате прокуратуры области изучали это дело, есть определенные заключения, то есть я хочу отметить, что все дела такого рода, они, в принципе, на контроле и в прокуратуре не только района или города, но и аппарата, то есть в прокуратуре области. Вот почему гособвинитель пришел к такому выводу, что необходимо отказаться от обвинения, потому что подфигурный, он, во-первых, вину, понятно, не признавал, но это его право, но он пояснял, что толчок вот этой подушкой в сторону Дубана он совершил после того, как тот выпад с ножом в руке по отношению к нему сделал. Тот опасался, значит, угрозы убийством, да? Опасался за жизнь малолетнего сына, вот, который находился при совершении преступлений. Кроме того, он почувствовал сильную боль в сердце, потому что Дубанов его полоснул ножом, как раз ножевое ранение, это прошло в область груди. Вот. У него потом развилась сильная боль сердца и чуть ли не инфаркт. Вот этот вот как раз обвиняемый, ну, вот подфигурный, который был в итоге там прекращено вот, в отношении к нему дело уголовное, у него развивался инфаркт. То есть он вызвал скорую помощь, чтобы оказать впоследствии уже умершему человеку. Вот. Иных как бы способов у него не было, он самооборонялся. Там были еще свидетели, которые подтвердили, что был конфликт, конфликт был затяжной по инициативе как раз этого Дубанова, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вот. Наносил он удары, его там дополнительно они же там дрались перед этим. Вот. Заходил ножом и угрожал убийством и так далее. Был к тому же еще этот товарищ, ну, теперь уже умерший, еще и судимый, понимаете. То есть там вся совокупность доказательств как раз указывала на то, что человек действовал именно в пределах, то есть не превышал, а именно в пределах, понимаете, необходимой обороны. На все обстоятельства это указывал. Поэтому вот по этому делу я специально его привел, указав, что вот насколько ситуация может быть разная.
Вот у нас несколько минут эфира осталось, а важный момент. Я хочу проговорить, что, в общем-то, предлагает сенатор Алексей Александров по части необходимой обороны. Так вот, он предлагает, ну, это перекликается со словами нашего радиослушателя, где-то упростить, по сути. И ситуации, если нападающий вооружен, и если нападающий незаконно проникает в жилище, вот эти вещи просто трактовать уже как необходимая оборона, без всяких...
Ну, посмотрим, насколько наши законодатели примут этот закон, насколько они его там в тех или иных чтениях будет институт этот... Ну, время покажет, я думаю. У меня еще один есть пример, если мы успеем.
Да, у нас есть 2 минуты с половиной, можем...
Да, у нас есть еще один пример, где как раз речь идет о другом человеке, который вот превысил, будем говорить, предел этой необходимой обороны. Здесь... Так, сейчас, секундочку. Речь идет о том, что мужчина, ему изначально вменяли 105-ю Уголовного кодекса Российской Федерации, это убийство. Вот. Значит, был конфликт. Конфликт как раз сопряженный с проникновением в жилище. И ему вменяли особо тяжкое преступление, а потом впоследствии ушли на необходимую оборону. Там, где человек действовал в пределах необходимой обороны, если у нас первый пример был, у него отсутствовал превышение пределов необходимой обороны, то здесь как раз мужчина действовал в пределах необходимой обороны. Вот. Все очень просто. Мужчина приходит домой, как раз вот в помещение, где находился другой мужчина. Вот. Значит, Колмаков этому мужчине неоднократно предлагал через стенку, через дверь, значит, через окно. Он говорил о том, что необходимо выйти, уйти, проспаться и так далее, поскольку тот был пьян и пришел за своей там сожительницей. А сожительница вместе с гражданской женой Калмакова, она гостили все вместе в жилом доме у него. Там еще и дети находились. В общем, в итоге обидчик вернулся, с перисканным специальным оружием. Там была специальная такая труба вместе с лезвием. В итоге он проникает в жилище, вот, завязывается между ними борьба, и впоследствии мужчина пресекает противоправные действия вот этого обидчика и его, в общем, убивает, будем так говорить. И суд изначально, первоначально суд первой инстанции признает его виновным по части 1 статьи 105, то есть убийство, а вот апелляционный суд, взвесив все доказательства, он пришел к выводу, что нет, человек-то действовал как раз в пределах необходимой обороны и переквалифицировал его действия на 108-ю, потому что, исходя из тех явных признаков того, что человек сам пришел к нему домой, а в гости его никто не звал, пришел с орудием, вот. И таким образом, значит, справедливость, она была, как бы, восторжествовала, будем так говорить.
Спасибо за примеры. Спасибо. Напомню, это Дмитрий Лямкин, старший помощник областного прокурора. Меня зовут Вадим Алексеев. Но мы с вами, уважаемые радиослушатели, еще услышимся через 20 минут.
Люди в погонах.